Студия «Медиакнига» представляет. Теодор Драйзер. «Титан». Читает артист Сергей Горбунов. Глава первая. Новый город. Когда Фрэнк Алджернон Каупервуд вышел из тюрьмы Восточного округа Филадельфии, он понимал, что прежняя жизнь, проведенная в городе его детства, навсегда закончилась. Его юность прошла, и вместе с ней канули грандиозные деловые перспективы его раннего возмужания. Придется все начинать сначала. Было бы бесполезно повторять, каким образом вторая волна биржевой паники, связанная с банкротством Джей Кук и компании, помогла ему нажить второе состояние. Возвращение богатства до некоторой степени смягчило его ожесточенную душу. Казалось, сама судьба позаботилась о его личном благополучии. Но, так или иначе, биржевая торговля как способ накопления капитала теперь внушала ему отвращение. И он решил раз и навсегда покончить с ней. Он займется чем-нибудь другим. Трамвайными линиями, земельными сделками, безграничными возможностями освоения Дальнего Запада. Филадельфия больше не привлекала его. Хотя теперь он был свободен и богат, но оставался скандальной фигурой для лицемеров, неприемлемой в светских и финансовых кругах. Ему придется прокладывать путь в одиночку, без чьей-либо помощи, пока бывшие друзья будут издалека следить за его карьерой. С мыслями об этом он собрался в дорогу. А его очаровательная возлюбленная, которой исполнилось 26 лет, приехала на вокзал, чтобы проводить его. Каупервуд с нежностью смотрел на нее. Для него она была средоточием особого рода женской красоты. «До свидания, дорогая!» Он улыбнулся, когда звонок известил о скором отправлении поезда. «Мы с тобой скоро выберемся отсюда. Не грусти!» «Я вернусь через 2-3 недели, либо сообщу, что ты можешь приехать ко мне. Я бы взял тебя с собой уже сейчас, но сначала нужно провести разведку местности. Мы найдем подходящее жилье, а потом ты увидишь, как я решу вопрос с нашим положением в обществе. Тучи не всегда будут ходить над нами. Я получу развод, мы поженимся, и дела пойдут на лад». Деньги помогут это сделать. Он смотрел на нее невозмутимым и проницательным взглядом, когда она положила ладони ему на щеки. «Ох, Фрэнк!» — воскликнула она. «Я буду так скучать по тебе! Ты — это все, что у меня есть!» Через 2 недели он снова улыбнулся, когда поезд пришел в движение. «Я вернусь или пришлю телеграмму. Будь хорошей девочкой, моя милая!» Она проводила его обожающим взглядом. Жертва любви, избалованное дитя, любимица семьи, пылкая, влюбчивая, исполненная той энергией, которая так притягательна для мужчин. Откинула головку с прелестными рыжевато-золотистыми локонами и послала ему воздушный поцелуй. Потом она пошла прочь широкой плавной походкой, заставляя мужчин оглядываться на нее. «Это она?» — обратился один станционный служащий к другому. «Это дочь старого батлера. Бог ты мой, разве мужчина может желать чего-то лучшего?» Это было той данью, которую страсть и зависть неизменно отдают здоровью и красоте. Той осью, на которой вращается мир. До этой поездки Каупервуду никогда не приходилось бывать западнее Питтсбурга. Какими бы блестящими ни были его невероятные коммерческие авантюры, они почти исключительно находились в пределах костного и благоразумного мирка Филадельфии с его изощренной кастовой системой, претензиями на общественное превосходство и традиционное лидерство в коммерческой жизни Америки, консервативным богатством, слащавой респектабельностью и всеми вкусами и предпочтениями, которые с этим связаны. Каупервуд помнил, как он едва не покорил этот уютный мирок и не присвоил его святыни, пока не наступил крах. Он почти добился своей цели, Однако теперь он стал Измаилом и бывшим преступником, хотя и миллионером. Но подождите. Это гонка для проворных и битва для сильных. Снова и снова повторял он себе. Он еще испытает мир на прочность и постарается выжить под его пятой. Чикаго, наконец, замаячил перед Каупервудом на второе утро. Он провел две ночи в олиповатом пульмановском вагоне, который тщился возместить неудобство путешествия изобилием бархатной обивки и перекрученного стекла, когда стали появляться первые аванпосты столицы прерий. Соседние пути разветвлялись и становились все более многочисленными. Телеграфные столбы обрастали поперечинами и густой паутиной проводов. Где-то вдали, тут и там, виднелись отдельные дома, где жили предприимчивые люди, построившие себе жилье так далеко, чтобы воспользоваться скромными, но определенными преимуществами, которые принесет неудержимый рост города. Местность была плоской, как стол, с чахлыми кустиками бурой прошлогодней травы, слегка колыхавшимися под утренним бризом. Внизу едва проступала новая зелень, как знаменье приближающейся весны. По какой-то причине ясный воздух скрывал очертания города за легкой дымкой, словно муху, застывшую в янтаре, и придавал ему трогательное художественное изящество. Уже будучи преданным любителем искусства, стремившимся разбираться в его тонкостях и глубоко сожалевшим об утрате своей коллекции, собранной в Филадельфии, Каупервуд ценил любые красивые проявления природы. Количество железнодорожных путей увеличилось. Здесь собрались тысячи грузовых вагонов со всех концов страны. Красные, желтые, голубые, зеленые и даже белые. Насколько он помнил, в Чикаго заканчивалось более 30 железных дорог, как будто на краю света. Низкие одноэтажные и двухэтажные домики, по виду недавно построенные и часто не крашеные, были уже закопчены и покрыты пятнами сажи. На переездах, где ожидали неторопливые вагоны-конки и двухместные коляски с грязными колесами, он замечал, что улицы были ровными и немощеными, в то время как тротуары ритмично поднимались и опускались, где через короткие лестницы с настоящими помостами перед домами, где через длинные доски, уложенные прямо на пыльный грунт прерии. Что за город? Вскоре показался рукав маленькой и грязной, но кичливой и оживленной реки Чикаго с массой пыхтящих буксиров, маслянистой темной водой и высокими красными, коричневыми и зелеными башнями зерновых элеваторов, огромными черными угольными доками и желто-бурыми складами пиломатериалов. Здесь кипела жизнь, и он моментально почувствовал это. Бурлящий город рос и строился буквально на глазах. Даже в самом воздухе присутствовало нечто бодрящее и динамичное. Как это отличалось от Филадельфии? Она тоже была деятельным городом, и когда-то Каупервуд считал ее удивительным городом, настоящим миром в себе. Но этот город, хотя и являвший собой несравненно худшее зрелище, был лучше. Он выглядел более юным и многообещающим. В сверкании утреннего солнца, лившемся между двумя угольными бункерами, пока поезд остановился перед разводным мостом, пропускавшим в обе стороны с десяток громадных барж с зерном и древесиной, он видел группу ирландских грузчиков, отдыхавших на берегу перед лесным складом, стена которого подступала к воде. Это были здоровые мужчины в синих или красных спецовках, подпоясанных грубыми ремнями с короткими трубками в зубах. Славных, крепких и загорелых представителей своего ремесла. Он невольно задавался вопросом, почему они выглядят так привлекательно. Этот грязный и примитивный город самым естественным образом предлагал волнующие, живописные картины. Настоящая песня. Здешний мир был молод и открывал новые просторы для жизни. Вероятно, будет лучше вообще не ехать отсюда дальше на северо-запад, но это он решит потом. Тем временем он имел при себе рекомендательные письма для влиятельных граждан Чикаго, которые собирался представить их вниманию. Он хотел поговорить с некоторыми банкирами, зерновыми торговцами и комиссионерами. Чикагская торговая биржа представляла интерес для него, поскольку он досконально разбирался в этом бизнесе, а здесь совершались самые крупные сделки по продаже и покупке зерна. Поезд, наконец, миновал облезлые задние фасады домов и приблизился к ряду неряшливых дощатых платформ под наскоро возведенными крышами. Пока паровозы изрыгали дым, а пассажиры деловито сновали взад-вперед, Каупервуд выбрался на Кеннелл-стрит и подозвал ожидающий кэп. Первый в длинном ряду экипажей, что свидетельствовало о потугах на столичный дух. Он заранее выбрал Grand Pacific как главный местный отель с наивысшим социальным статусом, поэтому распорядился отвезти его туда. По пути он изучал городские улицы, как искусствовед мог бы изучать картину. Маленькие желтые, голубые, зеленые и коричневые вагоны-конки, которые он видел повсюду, запряженные усталыми тощими лошадьми со звякавшими колокольчиками на шее, показались ему очень трогательными. Вагончики были хрупкими конструкциями, в основном из лакированной фанеры с латунными вставками и стеклянными окошками. Но Каупервуд понимал, какое богатство они предвещали при дальнейшем развитии города. Он пришел к пониманию того, что уличные трамваи на конной тяге или без нее являются его призванием. Мысль о трамвайных линиях и безграничных возможностях для махинации с ними нравилась ему даже больше, чем банковское дело и организация биржевых торгов.